Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И сегодня мы поговорим о величайшей фигуре Русской Православной Церкви в 20 веке, по своей значимости, может быть, первенствующей или, во всяком случае, летающей очень высоко. А в этом году исполняется 100 лет со дня кончины святителя Тихона, патриарха Московского и всея Руси. И сегодня мы поговорим о его патриаршем служении. Не о личности его в целом, потому что личность его достойна целого каскада передач, и в одной всего рассказать невозможно. Но о том, что волнует умы воцерковленной общественности и сейчас, что важно, что интересно, что первостепенно важно прежде всего для истории нашей церкви. Итак, патриаршее служение святителя Тихона. У нас в гостях замечательный историк, в том числе историк Русской Церкви, кандидат исторических наук Глеб Анатольевич Елисеев. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Традиционный гость нашей радиостанции, человек, который очень хорошо изучил ситуацию, которая сложилась в Русской Церкви в первой половине 20-го столетия. И мы поговорим сейчас о том, как восстанавливалось патриаршество в России. Само восстановление произошло в 1917 году, и это было более двух столетий после того, как Петр I не позволил церкви поставить очередного патриарха после кончины патриарха Адриана, это 1700 год. А церковь шла долго, сложно, очень непростым путем к восстановлению патриаршества в стране. Вот, пожалуй, об этом стоит сказать несколько слов.
Да, проблема патриаршества подспудно существует весь период существования синодального периода Русской Православной Церкви. Все-таки патриаршее установление, само наличие патриарха всегда воспринималось как явный признак статуса поместной православной церкви. Патриарх, родоначальник, как это дословно переводится, высший из архиереев, высший почетный титул – это был один из важнейших знаков полной автокефалии и равенства как минимум со старыми православными церквями, со старой пентархией, которая была установлена еще на Халкидонском соборе в 451 году.
Напомним, Константинопольский патриарх, Иерусалимский, Антиохийский, Александрийский.
Да, и в тот момент был патриарх Запада.
И Иерусалимский.
Иерусалимский, да, был вами назван. В тот момент у нас был патриарх Запада, римский папа, патриарх Запада, переставший существовать в качестве такового после 1054 года.
Ну, поскольку инициировал раскол церковный.
Совершенно верно. У нас часто не обращают внимания, но у нас по сей день есть ведь и второй папа в христианской церкви. Это часть официального титула патриарха Александрийского, папа Александрийский.
Причем это не какая-то современная выдумка, это очень древний титул патриарха Александрийского.
Да, он начал использовать чуть ли не раньше в документах, чем титул патриарха Запада, чем папы римского.
Ну вот у нас в России патриаршество было установлено в 1589 году, продержалось 111 лет, и после этого синодальная церковь больше двух столетий жила без него. До какой степени проекты восстановления патриаршества волновали умы нашего духовенства?
Умы нашего духовенства они волновали всегда, но на достаточно подспудном уровне, связанном все-таки с некоторой опаской возможного дополнительного давления. Все-таки церковь после петровских реформ сильно зависит от государственной власти. Есть вмешательство государственной власти, выражающееся не только в деятельности оберпрокурора Святейшего Синода, но и вмешательство в церковные дела на местах со стороны светского руководства в отдельных губерниях и даже на уровнях уезда. И поэтому периодически обсуждавшаяся идея патриаршества – это скорее было делом представителей светских философских богословских кругов. Те же славянофилы всегда испытывали крайнюю степень симпатии к этой идее.
Но это не только статус нашей церкви, но еще и элемент национального своеобразия.
Да, абсолютно точно здесь сказано, потому что одновременно это и был притягательный признак в рамках статуса Русской Православной Церкви, которая является церковью славянской, церковью славянского народа, что является притягательным для в тот момент балканских народов, балканских славянских народов, находящихся под игом Османской Турции. Там такого рода структур не существует. Тырновский патриархат был ликвидирован, болгарская церковь находится под домофором Константинопольской церкви, которая административно во многом зависела от инорелигиозной Османской Турции. Все это создавало особый статус патриаршества в XVII веке. И в XVIII веке, когда этот ореол исчез, естественно, стал возникать и политический соблазн того, что, ну, а почему бы не зажечь этот маяк, притягательный духовный маяк для тех же самых братских нам православных народов. Но церковь относилась к этому очень и очень скептично. А не получим ли мы еще дополнительное начальство в виде патриарха? Так, у нас есть оберпрокурор, будет ли патриарх здесь выступать как главный ходатай в делах церкви перед императорской властью, или будет во всем слушаться в очередной раз эту власть светскую, власть оберпрокурорскую? Вот эти сомнения, они обуревают богословские круги Русской Православной Церкви на протяжении всего XIX века. Но не получим ли мы что-то лишнее?
Ну, в конце концов здесь было кое-что от страха египетского. Вот начнем двигаться в этом направлении, и тут-то нам и дадут по голове.
Плюс к тому, такого рода скептические позиции еще активно поддерживал, пожалуй, самый легендарный из наших оберпрокуроров Святейшего Синода Константин Петрович Победоносцев.
Не надо мудровать, говорю.
Не надо мудровать, не надо двигать, двинем, нам все это упадет на голову. А вот со стороны, например, последнего государя Николая Александровича эта идея часто имела достаточно большую поддержку.
Вот именно что, идея заново буквально вспыхнула, как вы говорите, в качестве маяка, но уже прежде всего идеального маяка для России в самом конце 19-го, в начале 20 века, но главным образом на протяжении последнего на данный момент царствования.
Именно так, накануне как раз русской революции, первой русской революции, эта идея вновь начинает активно обсуждаться, причем максимально широко, и одновременно эта идея начинает смыкаться с идеей поместного собора Русской Православной Церкви, на которой планировалось провести достаточно значительные реформы, ну, во всех тех вопросах, которые в тот момент беспокоили как белое, так и черное духовенство.
Государь сыграл очень значительную роль, как бы это правильно сказать, при уготовлении окончательного решения проблемы.
Да, возникло так называемое предсоборное совещание, которое в том числе должно было проработать и вопрос о возможном учреждении патриаршества. Другое дело, что и события Первой русской революции, и те кризисные явления в общественной жизни, которые существовали так или иначе после нее, а потом и начавшаяся Первая мировая война, все более и более отдаляло саму идею возможности созыва собора, а уж тем более обсуждение необходимости установления патриаршества. видно, что даже среди активных деятелей предсоборного присутствия были люди, которые по-разному в разный период времени относились к вопросу патриаршества то положительно, то отрицательно. Хорошо всем известный митрополит Антоний Храповицкий то сочувствовал активно этой идее, то говорил, что не стоит. Всем хорошо известный в тот момент митрополит Сергий Старогородский, будущий патриарх, выступал достаточно заметным противником идеи патриаршества. Он говорил, коллективное руководство, синод лучше способно справиться с управлением церкви, потому что отдельно каждый из представителей синода лучше знает проблемы своей конкретной епархии, своей конкретной митрополии.
Но, по большому счету, страшно было что-то менять, если говорить, положа руку на сердце.
Менять хотелось, но обстоятельства к этому вроде бы не благоприятствовали. А сохранись история России в том направлении, которое приветствовал Петр Аркадьевич Столыпин, то есть 25 спокойных лет, скорее всего, был проведен собор в спокойных условиях, и, может быть, не на первом из этих поместных соборов, но, я думаю, сама тенденция к созыву периодическому соборов была бы вполне постоянной, на втором или третьем патриаршество все-таки бы восстановили. Каковы были полномочия патриарха, каково было его положение, даже как бы он наименовался, даже этот вопрос долго обсуждался, патриарх ли российский он будет, патриарх ли московский, но это все было бы восстановлено в совершенно других условиях. История этого не дала.
Но дело шло к этому. История не то, что не дала, история скорее поторопила ситуацию, и вместо того, чтобы в обстоятельствах спокойного процветания, опять же, спокойно и размеренно провести это как реформу, пришлось производить все это в сжатые сроки в авральном состоянии.
Да, история вынудила созвать собор, созвать его в 1917 году.
Ситуация, прежде всего, была чрезвычайно грозной со стороны церковного управления, которое в кадровом и в организационном плане было приведено в состояние хаоса.
События февральской революции привели к тому, что синод, в тот момент управлявший Русской Православной Церковью, де-факто был разогнан новым министром по делам исповедания. Из членов синода уцелел только один, митрополит Сергий. Ясно было, что и политика синода, и сама система управления, которая сталкивалась в совершенно других условиях, она будет вынуждена измениться. Кроме того, возникает на общей волне революционного подъема революционное брожение и внутри Русской Православной Церкви, в том числе в отношении белого духовенства, которое начинает говорить, ну давайте, давайте, наконец, реформы давно назрели, давайте мы их обсудим соборным разумом и решим.
Ну и с другой стороны, было еще довольно скверное, с моей точки зрения, давление со стороны Временного правительства, его отдельных эмиссаров, и в целом дух Временного правительства давил на церковь, пытаясь сделать из нее что-то левоориентированное в социальном плане. Давайте кыш консерваторы, кыш те, кто держится устоев, кыш монархисты, кыш те, кто хотел бы сохранить церковь в устойчивом состоянии, мы заставим вас все ломать и все переделывать. Ну, а вот люди, которые потом вроде бы говорили о том, что они прекрасно вели себя в этой ситуации, вроде Карташова, историка церкви, а тогда человека, который фактически должен был ею управлять, не защищали церковь, а занимались ее дезорганизацией.
Понять Временное правительство в этом плане можно. Все-таки они были продуктом определенного рода политической среды предшествующего этапа развития Российской империи, где Русская Православная Церковь воспринималась как что? Как ведомство православного исповедания. Ну, мы вас использовали до этого как инструмент, и мы будем использовать как инструмент. А церкви этого категорически не хотелось. Они смирялись с тем статусом в рамках общего уважение к фигуре статуса самодержца всероссийского. Но подчиняться республиканскому временному правительству здесь в высшей степени не хотелось. В таких условиях давайте выступать как отдельная структура. Вот и пусть у нас будет тогда свой лидер.
Ну и, честно говоря, кадровый состав временного правительства не вызывал ни у кого восторга. Люди с очень, порой очень причудливыми в религиозном плане воззрениями, люди с достаточно странными политическими воззрениями, а есть просто-напросто ставленники довольно странных сил, мягко говоря, далеких от христианства. Но и вот этому подчиняться, этому балагану, было бы нехорошо, и было бы лишено элементарного понимания роли церкви в стране и в мире.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, вот на фоне этой темноты 17-го года мы напоминаем, что у нас здесь сейчас, Бог нам даровал, светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы обсуждаем патриаршее служение святителя Тихона. И в гостях у нас кандидат исторических наук, член от коллегии научного ежегодника «Историческое обозрение» Глеб Анатольевич Елисеев. Ну что ж, я думаю, надо переходить к собору Русской Церкви 1917-18 годов, который, выйдя фактически из-под контроля правительства, реформу осуществил. Это была большая смелость для нашей церкви.
Большая смелость, но церковь на эту смелость шла не просто в каком-то предельном отчаянии, кладя голову на плаху. Церковь чувствовала мощную поддержку, в том числе со стороны простого народа, со стороны простых верующих и в вопросе учреждения патриаршества. Представители, целые делегации простых мирян, прихожан, приезжали в Санкт-Петербург, обращались в Синод, потом приезжали и уже на заседание собора с простой мыслью. Мы почитали батюшку-царя, царя теперь нет, дайте нам кого-нибудь, кого мы также сможем почитать. Пусть у нас будет патриарх. Мы будем почитать его и будем любить его, как любили батюшку-царя. Вот эти монархические устремления русского народа, которые никуда не исчезли, несмотря на «великую и бескровную», в кавычках, они повлияли в том числе и на достаточно быстрое решение вопроса с патриаршеством. Церковь решила, да, церкви необходим лидер, да, церковь должна в этой ситуации иметь капитана, который проведет ее корабль через эти бурные исторические волны, и поэтому патриарх будет избран.
Ну что же, я думаю, надо несколько слов о тех организационных усилиях, которые должна была предпринять церковь, и о людях, которые подвели ее к историческому решению.
Среди тех деятелей, которые работали над организацией собора, это не только непосредственные работники предсоборного присутствия, не только члены Святейшего Синода, которые приняли 29 апреля 1917 года решение о созыве собора, это практически все заметные духовные деятели, богословы и просто известные владыки Русской Православной Церкви того периода. Главным фаворитом среди тех, кого прочили для занятия патриаршей кафедры, был, пожалуй, самый известный владыка того времени, митрополит Антоний Храповицкий.
Будущий глава Русской Церкви за границей.
Были и не менее заметные фигуры, которые сыграли большую роль в тех трагических событиях Русской Православной Церкви, которые произойдут 20-30-е годы 20 века. Например, казанский митрополит Кирилл, новгородский митрополит Арсений.
Киевский Владимир.
Киевский Владимир, да, он даже был избран почетным председателем собора, хотя сам не смог приехать. Но, пожалуй, самой интересной и любопытной фигурой был в тот момент московский митрополит Тихон.
Ну и вот буквально несколько слов. Повторяю, вся его судьба – это, наверное, целый каскад передач, но хотя бы несколько слов, почему он сыграл столь важную роль.
Потому что это был человек, который пользовался репутацией самого доброго владыки Русской Православной Церкви. Плюс к тому, Митрополит Тихон пользовался репутацией человека, у которого все получается. Который, куда бы его ни заносилась судьба, а он, например, занимал такую экзотическую должность, как архиепископ Алеутского и Североамериканского на протяжении достаточно большого периода времени, у него все прекрасно получалось.
У него была репутация превосходного организатора.
И не случайно с ним была связана одна очень любопытная реальная история, но которая быстро превратилась в показательную легенду. В 1608 году он встречался с отцом Иоанном Кронштадтским. Отец Иоанн уже тогда достаточно сильно болел, они с ним сидели, беседовали, он утомился и, поднявшись, сказал: «Владыка, вы садитесь на мое место, а я пойду отдохну». И вот эта идея, вот эта вот мысль того, что будущий митрополит и будущий патриарх явится одним из наиболее заметных светочей православия в России, эта идея разрослась достаточно широко, хотя сам будущий патриарх над ней всегда посмеивался. Но я даже не стал садиться на это место, он говорил.
Ну что ж, для собора... Святитель Тихон не был фигурой номер один, но, во всяком случае, к нему очень хорошо относились. У него не было репутации политика, организатора, но не политик. Просветитель, но не полемист, насколько я понимаю. Человек, который чрезвычайно трудолюбив, но не так, чтобы особенно устраивает собственную карьеру. У него все как-то получалось само собой.
Естественно, все эти продвижения по формальной карьерной лестнице, казалось бы, проходили вне непосредственного участия будущего патриарха. Назначили на очень сложное направление работы на североамериканском континенте. Справился. Перевели на Ярославскую кафедру, там стал настолько заметной фигурой, что он единственный среди представителей архиерейского сословия был единогласно признан почетным гражданином Ярославля. Перевели отсюда на Виленскую кафедру, и несмотря на все трудности событий Первой мировой войны, он сыграл там очень большую роль, в том числе и в помощи беженцам. И вот переводят его на Московскую кафедру, но тут начинается собор.
Но ради интереса, я сказал, что он не был политиком. Люди примерно себе представляли, каких взглядов он в этом смысле придерживается, потому что ведь на дворе 1917 год, приближается его девятый вал, октябрь 1917 года. Что думали, что было известно в этом смысле о владыке Тихоне?
То, что владыка Тихон был, несмотря на свое сочувствие, достаточно консервативным воззрением в политической жизни, он был...
Несмотря на свое сочувствие, в смысле человечности, имеется в виду?
Сочувствие идеям консервативным. Он был членом Союза Русского Народа, Ярославского отделения, ни много ни мало. Потом в Виленском крае он тоже был членом этой организации. Но идеям разумного реформирования церкви, он тоже всегда сочувствовал.
Такой консерватор, но умеренный.
Да, очень умеренный консерватор, который считал, что разумные реформы – это всегда хорошо. Вот неразумные реформы – это плохо. Революция – это просто чудовищное что-то. А вот разумное поправление что-либо, неторопливое преобразование – это хорошо, это очень разумно. И поэтому даже когда к нему приходили представители очень радикальных взглядов уже слева внутри церкви, вот он в Петрограде встречался с представителями такого протообновленческого движения «Соборный разум». Он их с интересом выслушал и даже благословил на их деятельность. Он сказал: ну, у нас сейчас все соборное, церковь соборная, управление соборное, ну, и разум должен быть соборный, ну, давайте посмотрим, что у вас получится. Он никогда не рубил с плеча, он всегда старался найти компромисс. За это его часто обвиняют не в меру радикальные, в том числе и церковные публицисты, говоря, ну, что ему был стоило там рубануть, призвать, благословить белую армию, а он всегда очень осторожен был даже в своих посланиях, в основном призывал к тому, чтобы не допускать кровопролития, к тому, чтобы установился мир в стране и в обществе. это было не в стиле патриарха Тихона. Вот эта репутация самого доброго и самого, пожалуй, спокойного из владыки, она не на пустом месте взялась.
Но рядом с ним святитель Антоний Храповицкий, вот он был как раз политик и даже политический радикал, как консерватор он был значительно правее святителя Тихона. А когда ситуация подошла к голосованию, кто казался лидерами церковного мнения? Вот не только тройка последних, об этом мы поговорим, но и вообще, кого воцерковленная общественность подвела к этому финишу?
Ну, выбор-то был огромный, самые разные фигуры выдвигались, в том числе и Самарин, который был при этом мирянином. Но его выдвинули в качестве патриарха, и за него проголосовало 400 с чем-то человек. Голосование было рейтинговое. Но все-таки самых заметных фигур в итоге осталось трое. Безусловным лидером был митрополит Антоний. Если бы голосование было просто формальное по большинству, конечно, патриархом бы стал он. И неизвестно, как бы дальше тогда развивалась судьба Русской Православной Церкви, учитывая яростный и бескомпромиссный характер владыки. А вторым кандидатом был новгородский архиепископ Арсений, который носил титул самого строгого владыки на Руси, но который категорически не хотел, чтобы его выбрали. Он говорил, я даже молился, чтобы, не дай бог, не стать патриархом. И третьим кандидатом, который набрал наименьшее количество голосов, но в итоге стал победителем, был как раз святитель Тихон.
А как это произошло?
Это произошло по жребию. Это произошло по жребию, когда в храме Христа Спасителя 5 ноября 1617 года старец Зосимой пустыни Алексий вынул жребий, на котором был написан митрополит московский Тихон.
И надо сказать, что это было следование очень древней традиции. В эпоху Средневековья церковь пользовалась жребием. Ну, на территории России, например, новгородская епархия время от времени использовала традицию жребия. А вот об этом вспомнили в 1917 году в совершенно других условиях, очевидно, уповая на то, что люди такого собственным разумом не решат, пускай Бог управит.
Думаю, так, потому что все-таки вспомним, когда происходит выбор. Это выбор происходит в ноябре 1917 года. У нас уже произошла не только февральская, но и октябрьская революция. К власти пришли силы, всю их темную сущность еще, конечно, никто до конца понять не мог, но заметно богоборческие и, как минимум, антигосударственные. Пока происходят выборы, перед этим у нас гремят пушки. Обстреливается Московский Кремль, обстреливается Успенский собор, идут бои на улицах Москвы. Ясно, что Россия вплывает в какой-то совершенно мрачный новый кошмарный период, и что патриарха-то выбирают не на спокойное служение, а на очень сложное, почти на мученическое служение.
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», и какая бы там тьма ни стояла 100 с лишним лет назад, а сейчас у нас все-таки свет, «Светлое радио», «Радио Вера», в эфире передача «Исторический час», с вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы буквально на минуту прекращаем нашу с вами беседу, чтобы вскоре вновь встретиться в эфире.
«Исторический час» на «Радио Вера». Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», «Радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный историк, кандидат исторических наук Глеб Анатольевич Елисеев. Он рассказывает нам о патриаршем служении святителя Тихона. Патриаршее служение святителя Тихона – это всего около 8 лет. Не так много, но для нашей церкви это целая эпоха. И надо дать представление о том, что, собственно, делал на патриаршестве Тихон. Он ведь оказался, как вы сказали, капитаном полуразбитого корабля, которого несут волны по бурному штормовому морю.
ну, корабль в этот момент еще не был разбит,
но уже его потрепало.
Но его уже потрепало, к тому шло, временное правительство здесь приложило определенные усилия. А уж какие усилия к тому, чтобы разбить ковчег русской церкви, стало прикладывать новое большевистское руководство, это отдельный и ужасный разговор. Одного декрета об отделении церкви от государства и школы от церкви было достаточно, а это был только один из элементов наступления на церковь, который большевистское руководство взяло с самого начала. Вот этот курс.
А об отношении к советской власти мы, я думаю, поговорим чуть позже. А, ну, там было много еще всего другого, чем должен был заниматься патриарх.
Естественно. В этих условиях ведь у нас не остановилась соборная деятельность. Собор проработал еще и в 1918 году как минимум на двух сессиях, на которых принимались очень важные решения, и решения, которые принимались уже непосредственно под контролем самого патриарха.
И что же он благословил из этих решений? Что вошло в церковную практику?
А в церковную практику вошло достаточно много, в том числе и сама система максимально совещательного управления, которая использовалась все 20-е годы. Вот действительно, соборное управление на уровне архиерейских соборов, на уровне поместных соборов, на уровне совещаний в епархиях, вот эта вот традиция, которая закладывается на поместном соборе 1917 года. Но по мере того, как собор работает, становится ясно, что наряду с вот этой свободой на местах, вряд ли эту свободу до конца удастся реализовать и сохранить, если церковь не будет сохранять единство. Единство, которое все быстрее, буквально с каждым днем, начинает ассоциироваться с фигурой патриарха. Вот одним из важных решений собора была идея того, что если даже с патриархом возникнут какие-то сложности, проблемы, что если патриарха невозможно будет избрать, будет введена такая абсолютно непривычная в рамках канонов должность, как местоблюститель патриаршего престола. То есть патриарха должен избирать собор. Как бы избрать себе заместителя и будущего патриарха. Патриарха вроде бы по канонам не имеет права, но патриарх обязан этого делать, чтобы жизнь в церкви не остановилась. И тогда собор эту традицию заранее одобрил. Была установлена должность местоблюстителя патриаршего престола, и это позволяло сохранять единство церкви в катастрофических условиях гонений 20-30-х годов.
И если я не ошибаюсь, вышло так, что местоблюстители еще и избрали себе заместителей.
Да, что вроде бы было совсем не канонично, но тем не менее были вынуждены это делать, и санкция на это была получена.
Ну и кто там оказался в местоблюстителях и заместителем местоблюстителей? Давайте вот выложим эти фигуры. Это важно, потому что патриарх должен был это решение благословить, он благословлял не только организационные повороты, но и кадровые. Кого он благословил быть своим преемником?
В качестве кандидатур первый был митрополит Вениамин Санкт-Петербургский, митрополит Кирилл Казанский и митрополит Крутицкий Петр Полянский.
И как они характеризовались?
Они характеризовались как наиболее известные, наиболее преданные православию лидеры.
То есть люди неколеблемые, нешатаемые в вере и вместе с тем имеющие духовный авторитет.
Да, митрополит Вениамин вскоре станет мучеником, митрополиты Кирилл и митрополит Петр проведут большую часть своего дальнейшего служения, причем митрополит Петр в статусе именно местоблюстителя патриаршего престола в ссылках и тюремных заключениях.
Но у них были заместители местоблюстителей.
Да, и митрополит Сергий, который был заместителем местоблюстителя в тот момент, когда
Петра Полянского.
Да, митрополит Петр находился в ссылке, был вынужден выполнять его функции и выполнял их вполне успешно. Он, с одной стороны, не дал распасться Русской Православной Церкви на множество каких-то конкурирующих групп и группочек, не дал оказать мощнейшее воздействие на церковь со стороны обновленческого движения и ухитрялся находить компромиссы с теми, с которыми, казалось бы, компромисса найти невозможно, то есть с представителями советской власти.
Но здесь важный вопрос. Фигуру будущего патриарха, им действительно станет святитель Сергий Страгородский, должен был благословлять либо сам Тихон, либо митрополит Петр, то есть фактически выбор Тихона. Как это произошло?
Ну, он был среди тех фигур, которые были названы впоследствии. Там выстраивалась действительно длинная череда заместителей. На случай, если буду арестован, то мои функции будет выполнять то-то. На случай, если я буду арестован, то-то. С тем же самым митрополитом Вениамином произошла ситуация, при которой человек так и не смог стать местоблюстителем престола ни при каких условиях, потому что он погиб раньше. Патриарха.
А вот, допустим, ситуация с этим местоблюстительством. Святитель Тихон знал будущего своего, как это ни странно, преемника святителя Сергия?
Конечно, они вместе учились, у них были прекрасные отношения.
То есть, в принципе, вот при жизни, при патриаршем своем служении, святитель Тихон не имел ничего против фигуры будущего патриарха Сергия.
Нет, более того, когда возникла одна достаточно неприятная коллизия во время одного из арестов патриарха Тихона, его советская власть периодически то отправляла по домашний арест, то просто сажала в тюрьму.
Взбадривала.
Когда создалось впечатление, что сторонники ультрарадикальных реформ в Русской Православной Церкви, обновленцы, все-таки превращаются в единственно законную власть в виде так называемого высшего церковного управления, ну, митрополит Сергий, в тот момент он митрополит Нижегородский, признает власть этого высшего церковного управления. После того, как патриарх выходит из заключения, митрополит Сергий в этом кается, так что ему говорит патриарх? Ну, другие-то могут отходить от меня, тебе-то этого не стоило делать. Ну и все, при условии, что, конечно, митрополит специально совершил чин покаяния, но было видно, что патриарх вообще даже никакого зла на нее держал с самого начала. Хотя все-таки в качестве непосредственного преемника в конце своей жизни он рассматривал в первую очередь Петра Полянского.
Ну, не дал Господь. Что ж, обновленцы, разбитый корабль, на котором еще и бунт. И с этим бунтом должен справляться именно патриарх Тихон для того, чтобы сохранить цельность церковного тела.
Да, при этом, как мы видим, патриарх в силу своей личной объективности и, опять же, очень замечательных личных качеств видел, что в обновленческом движении есть в определенной степени некие рациональные идеи, которые церковь могла бы использовать. И продолжая собор работать дольше, возможно, многие из обновленческих умеренных идей были бы церковью восприняты, творчески переработаны и вошли в ее традицию. Но в этот момент амбициозные лидеры обновленчества, выходцы, ну, либо из белого духовенства, либо просто миряне, либо каким-то образом обиженные архиереи, как, например, тот же Антонин Грановский, который был отправлен на покой, собирают из себя целое политическое движение, и под лозунгом, что новому обществу нужна новая церковь, начинают церковь вести фактически погибель.
То есть их взгляды нельзя однозначно все на 100% назвать ошибочными, но их методы отношения к духовному руководству были просто гибельными. И в тот момент не важно было, что они говорили, важно было, что они вели дело к жесточайшему расколу. Слушать их нельзя было, потому что, что бы они ни говорили, метод приведения их идей в реальность грозил церковному дому полным разрушением.
Распаду на множество групп и группировочек, превращению в тот хаос, в который в итоге, например, превратилась протестантская конфессия в Европе и в Соединенных Штатах. Создание множества отдельных обновленческих организаций, вроде той же самой живой церкви в Санкт-Петербурге, привело к тому, что каждый из лидеров этих организаций мнил себя исключительно в качестве главы русской церкви. или, как минимум, в качестве главы отдельной Петроградской, Московской, Ярославской, Владимирской, какой угодно церкви.
Получается, Русская Православная Ярославская Церковь.
Да. А плюс к тому, угроза к этому существовала и в рамках того, что это происходит в состоянии не пока еще не закончившейся гражданской войны. Обновленческое движение, оно активизировалось в 20-е годы, а существовать-то и провозглашать свои задачи и цели оно начало еще в период гражданской войны. И непонятно, как бы развивалось в дальнейшем тенденции внутри этого движения. Не привело бы это действительно к распаду на Русской Православной Церкви на десяток, а то и 50 так называемых русских православных церквей. Потому что обновленцы предлагали отказываться от любой идеи иерархичности, от любой идеи подчинения высшему иерарху, высшему лидеру.
Что предпринял патриарх Тихон?
Патриарх Тихон предпринял простые действия. Он категорически не признал политику обновленческого движения, даже когда на него осуществляли давление со стороны государственной, потому что государственная власть в силу нарочито декларируемой лояльности со стороны обновленцев, ну, она несколько симпатизировала. Опять же, люди раскалывают церковь, значит, они помогают нам объективно в борьбе против церковного наследия. Такие попутчики большевистской власти. А даже когда вроде бы по правилам, которые были заложены на соборе 1617-1618 годов, обновленцы проводят второй обновленческий собор, патриарх Тихон не признает решение этого собора.
То есть, иными словами, он не говорит им: да, вы новая церковь, или да, вы самостоятельная церковь, вы часть церкви. Он им говорит: нет, вы вне церкви, и у вас есть единственный способ в церковь вернуться – это через покаяние, воссоединиться с нею. И в конце концов его эта твердая политика приведет к тому, что когда власть безбожная наиграет с этими попутчиками, те, кто имел совесть и здравый смысл, именно покаяться и вернуться.
Исторический час на радио «Вера».
Ну что ж, давайте отвлечемся от этих игр тьмы, которым противостоит свет в лице святителя Тихона, патриарха Московского и всея Руси. Вот отвлечемся от этого и напомним. Здесь у нас светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». В студии с вами, дорогие радиослушатели, я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях Глеб Анатольевич Елисеев, замечательный специалист по истории русской церкви, кандидат исторических наук. Мы рассказываем о патриаршем служении святителя Тихона, патриарха Московского, и мы подошли к ситуации наиболее болезненной, тяжелой для церкви. Императорская Россия – это абсолютная власть самодержца, который так или иначе, ну, в подавляющем большинстве случаев, разве что, может быть, там, Петра Третьего или там юных заблуждений Александра Первого, тем не менее, всегда сама была православной. А тут власть не то что не православная, она не христианская, в целом ряде своих проявлений антихристианская, враг церкви, но надо с ней строить отношения. Как их строил патриарх Тихон?
Патриарх Тихон ни в коем случае не пытался резко противостоять новой государственной власти. Все-таки большевистская власть была слишком невероятным явлением, чтобы в нее до конца могли поверить граждане России в тот момент. Все то, что высказывалось и даже публиковалось в декретах, казалось настолько безумным и странным, что все думали, ну, больше там месяца-двух максимум это просто не простоит и не продержится. И даже когда власть начинала действовать максимально жестокими методами, когда начинались репрессии, патриарх предпочитал взывать к совести представителей этой власти, а не радикально их осуждать. Знаменитая анафема 1618 года, она же анафемствовала не большевистскую власть, на ее лидеров, она осуждала всех, кто проливает кровь и кто устраивает междоусобную рознь в стране. Патриарх Тихон всегда старался максимально осторожно действовать в отношении большевистской власти. Поэтому, когда его иногда противопоставляют следующему патриарху, патриарху Сергию, особенно в период его местоблюстительства, то не надо забывать, что эта политика была очень близка. Противопоставления здесь нет. Митрополит Сергий, впоследствии патриарх Сергий, во многом продолжал политику патриарха Тихона. Патриарх Тихон всегда надеялся, что удастся найти разумный компромисс, что они образумятся. Другое дело, что они, представители большевистской власти, не образумливались. Они продолжали максимальное давление на церковь. Максимальное давление, которое достигло своего пика в 1922 году во время хорошо известной кампании по изъятию материальных средств у церкви.
Ну, то есть изъятие материальных ценностей у церкви, сопровождающееся передергиванием винтовочного затвора и стрельбой по тем, кто хотя бы косо взглянул на эту политику, не то, что он ей как-то всерьез воспротивился.
А даже сопротивления здесь изначально никакого не было. Патриарх Тихон с самого начала выступил с обращением к пастве о том, что если мы имеем возможность сдать ценности, сдавайте их. Все, что требовалось, церковь отказывалась сдавать священные сосуды, которые просто необходимы ей для того, чтобы функционировать, для того, чтобы проводить литургию, для того, чтобы церковь просто жила. И то даже здесь существовали определенного рода компромиссные подходы. Но если у нас там есть там лишняя чаша, то давайте вот пожертвуем все-таки на благое дело, на спасение голодающих. Большевистская власть отказалась от компромисса и воспользовалась этой ситуацией именно так, как рекомендовал в тот момент большевистский лидер Ленин. Используем эту ситуацию так, чтобы запугать все черносотенное духовенство на целые десятилетия. Чем больше представителей реакционного духовенства нам удастся расстрелять, как он писал в закрытом циркулярном письме, тем лучше.
Ну и верующих в Шуе, да и некоторых других местах просто самыми грязными методами провоцировали на то, чтобы они хотя бы слово против сказали. Сейчас в Шуе стоит памятник иереям, которых расстреляли тогда, в 1922 году. Падающие священники выглядят как укор власти советской, которая повела себя, ну, просто зверски по отношению к церкви. И какой бы у нас там текущий момент не был на дворе, а этот памятник — хорошее напоминание истинной сущности советской власти. Ну хорошо, при такой истинной сущности церковь все равно надо выживать, и патриарху надо церковь сберечь. Но вот, наверное, политика патриарха Тихона в какой-то степени может быть охарактеризована словами «сбережение церкви».
Совершенно верно, но в определенный момент большевистская власть решила, что сберегатель церкви ей не нужен. Готовился откровенный процесс по образцу Петроградского процесса, где был казнен митрополит Вениамин и ряд его сподвижников в отношении, ну, главного представителя черносотенного духовенства, в отношении патриарха Тихона. Он сначала оказывается под домашним арестом в 1922 году, а 19 апреля 1923 года его арестовывают и переводят в тюрьму. Начинаются процессы, обновленцы объявляют о снятии сана с патриарха Тихона, готовится процесс над гражданином Василием Белавиным, таково мирское имя святителя, и раскрутка этого процесса остановилась только исключительно благодаря тому, что, видимо, большевики в силу прагматизма, который у ряда лидеров иногда проявлялся, решили не провоцировать как внешние силы, все-таки арест патриарха вызвал огромное возмущение, в том числе у представителей даже не православных конфессий за рубежом, например, активно выступил жестко архиепископ Кентерберийский. Православное сообщество было возмущено очень сильно, очень резкое выступление было со стороны тогдашнего Константинопольского патриарха Милетия, да и светские лидеры, вплоть до тогдашнего премьер-министра Великобритании, тоже выступили категорически против ареста патриарха. На внешнем уровне возникала крайне сложная ситуация, да и внутри арест патриарха непонятно к чему мог привести. Верующие выражали все более и более активное недовольство, и в этот момент представители государственной власти подумали, не лучше ли нам попытаться вынудить патриарха на признание нашего положения в качестве законной государственной власти, на декларацию лояльности, чем убивать его. Так и получилось. И патриарх здесь для сбережения церкви, потому что угроза обновления чисто никуда не делась, она только нарастала. И он в очередной раз понимал, что его собственная смерть, которую он не очень-то боялся, она приведет к последствиям катастрофическим, потому что рухнет вот этот центр объединения истинной Русской Православной Церкви, он на этот компромисс пошел.
Истинная по сравнению со всеми этими группками обновленцев.
Да, которые, пользуясь в тот момент активной государственной поддержкой, например, захватывают храмы. Две трети храмов Русской Православной Церкви, канонической территории ее, захвачены в тот момент обновленцами.
И напомню, что там до середины века обновленцы некоторые храмы в Москве держали. Насколько я помню, последний, который они сдали, был храм святого Пимена Великого в Новых Воротниках.
Да, но даже храм Христа Спасителя был обновленческим в тот момент. И ясно, что если церковь окажется обезглавленным, причем обезглавлено демонстративно, ведь явно за подобного рода карательные акции последуют другие мини-карательные акции на местах, обновленчество окажется на коне, а каноническая церковь окажется в уязвленном состоянии. Поэтому подписать бумагу, в которой декларировалась личная неправота самого патриарха и его лояльность новой власти, ну, я думаю, здесь было в качестве единственного разумного шага, был абсолютно здравым поступком.
Тут тот случай, когда человек не себя вытаскивает за волосы из болота, а заботится о том, чтобы расстрелянных священников, архиереев и мирского актива, который окажется в тюрьмах, в лагерях, у стенки, в общем, было бы поменьше. Вот смысл его действий.
Патриарх выходит на свободу, подписав подобного рода декларацию, которой и советская власть оказалась-то не очень довольной. Уж слишком здесь не резко высказался патриарх, не слишком сильно он раскаивался, но лучше его выпустить, особенно еще и внешнее давление здесь присутствует. И как только патриарх оказался на свободе, началось настоящее чудо, началось торжество православия. От обновленцев пошел мощнейший откат, как среди представителей архиерейского чина, так среди священников, аж какими массами простые верующие с радостью стали возвращаться в так называемую патриаршую церковь.
Тихоновцы.
Да, тихоновцы. Но это действительно было почти чудо. Патриарха воспринимали как безусловного церковного лидера и безусловного авторитета. Никто не обратил внимания на все те словеса, потому что цену этим словесам все прекрасно понимали. Чисто политический ход, который привел к высшей степени положительному результату. У церкви оказался ее безоговорочный духовный лидер, лидер, который пережил мощнейшее давление и не сдвинулся ни на шаг с точки зрения своих истинно церковных канонических взглядов.
Ну, а и что-то вроде там анекдот советского. Пришли к Тихону чекисты и сказали, если не подпишешь, завтра 100 попов расстреляем. Ему жалко стало. Понимаете, смешно. Но очень похоже на правду.
Запросто это могло происходить, ведь патриарха Тихона не единожды шантажировали тем, что будут расстреляны его близкие сподвижники, арестованный митрополит Илларион или его близкий советник митрополит Петр, который уже не упоминался.
К сожалению, не так много осталось жизни патриаршего служения святителю Тихону с момента, когда он вышел из заключения.
Святитель Тихон, да, конечно, был тяжело болен, у него, например, был пиелонефрит и ряд других болезней, но не зря все-таки возникла стойко держащаяся легенда о том, что патриарх был отравлен. Во всяком случае, странная история с покушением и убийством его келейника, которая произошла незадолго до его смерти, по сей день остается одной из загадок.
То есть через процесс не провели, давайте по-тихому ликвидируем проблему.
Да, слишком уж большой авторитетной фигурой неожиданно стал в тот момент патриарх Тихон. Вот это вот заключение, а потом освобождение, из которого советская власть думала получить все выгоды, наоборот, сработало на авторитет церкви, на авторитет ее предстоятеля.
Вопрос в таком документе, который иногда называют завещанием святителя Тихона, патриаршей духовной грамотой, которая содержит определенные политические моменты в декларативном виде.
Декларация или завещание патриарха Тихона вполне укладывается в рамках той политики, которой он следовал на протяжении последних годов нахождения на патриаршей кафедре. Он понял, что такое советская власть, понял, что можно ей обещать любые словеса, потому что она не будет выполнять обещанного, и поэтому здесь декларировать на бумаге можно все что угодно, лишь бы это шло на пользу церкви. Личная позиция самого патриарха, его личные проблемы, возможный грех, который он берет на душу в этой ситуации, они гораздо меньше, чем те плюсы, которые церковь могла поиметь.
То есть, вот то мнение, что эта бумага вообще поддельная, вы не разделяете. Вы считаете, что она была, но она не особенно значима.
Она была, она не особенно значимая, но судя по, опять же, тому, что высказывают историки церкви, скорее всего, она подлинная, но никакого особого внимания и восприятия ее как духовного завещания патриарх Тихон, конечно, не придавал. Очередная отписка, которую он был вынужден давать этой власти.
То есть, иными словами, если резюмировать итог жизни святителя Тихона, он скончался весной 1925 года, получается так, что он как кормчий корабля, который должен был пойти ко дну раз 10, все-таки смог вывести его из гибельного урагана, сохранить его. То и дело, ему приходилось брать на себя ответственность, рисковать собственной репутацией, собственным авторитетом, быть под арестом. Но он остался искренне верующим, и он стал пастырем, который положил свое доброе имя за паству свою, за стадо свое словесное. В этом духовный его подвиг. Ну что ж, дорогие радиослушатели, пришло время завершать нашу передачу. Если позволите, я напомню вам, что в этом году отмечается столетие со дня кончины святителя Тихона, патриарха московского, сберегателя Русской Православной Церкви. Я от вашего имени скажу слова благодарения Глебу Анатольевичу Елисееву, и мне остается добавить только спасибо за внимание. До свидания.
До свидания.
Исторический час на радио «Вера».